Глава 30. Въезд на улицу перегораживал грузовик-мусоровоз. Я попросил таксиста высадить меня на углу, расплатился и проделал остаток пути пешком. Погода была такая же переменчивая, как в прошлые дни. После утреннего дождя небо расчистилось и светило солнце. Я расстегнул куртку и подставил лицо солнечным лучам, наслаждаясь теплом. Телефонный разговор с Рэйчел беспокоил меня, но я убеждал себя, что такое случается, когда люди устали, перенервничали и находятся в разных часовых поясах. Зато чудесное спасение Уорд внушало оптимизм, по крайней мере, пока. Мусоровоз, шипя и звякая железом, двигался от дома к дому почти с той же скоростью, что и я, и пахло от него соответствующе. Ручки пакета из коричневой крафт-бумаги врезались мне в ладонь, когда я приближался к дому Лоллы. Шторы на окнах были плотно задвинуты, стекла помутнели от грязи и паутины. Даже полированная дверь, по-моему, потускнела. Я до сих пор не был уверен, может ли этот визит привести к чему-либо хорошему, разве что немного успокоит мою совесть. Я не питал иллюзий насчет того, как ко мне относится Лола после всего, что я навлек на ее дом. Из-за меня ее допрашивали в полиции, а сына-инвалида заподозрили в убийстве. И даже теперь, когда отпечатки пальцев с места преступления очистили Гэри от подозрений, его все равно забрали из-под ее опеки, а я сомневался в том, что Лола из тех, кто легко прощает подобное. Но сейчас, когда все закончилось, я не мог не проверить, как она. Я постучал в дверь, ответа не последовало. Мусоровоз затормозил неподалеку от ее крыльца, и его гидравлика с завыванием вывалила в кузов очередной контейнер. Я опять постучал. Даже если Лола находилась дома, меньше всего она хотела бы видеть меня. Один из мусорщиков закричал что-то и стукнул кулаком по кузову. Взревев дизелем, машина двинулась дальше, и тут я заметил, как шевельнулась штора в окне. Что ж, по крайней мере, Лола дома. Я поднял бумажный пакет, чтобы она видела. «Лола, откройте дверь!» Тишина. Я опустил пакет, ощущая себя глупее глупого за такой дешевый жест. Понимал, что нужно куда больше, чем одна или даже несколько жареных куриц, чтобы загладить вину. Но я надеялся, что это убедит ее поговорить со мной. Мусоровоз, зашипев тормозами, остановился у меня за спиной, заслонив собой солнце. Мусорщики, перекрикиваясь, тащили к нему баки от оставшихся еще заселенными домов на противоположной стороне улицы. Я поставил пакет на крыльцо и повернулся, чтобы уходить. Дверь отворилась. Лола смотрела на меня. Лицо ее напоминало маску. Взгляд скользнул по мусоровозу у меня за спиной, потом она сделала шаг в сторону. «Вам лучше войти». Что ж, это оказалось проще, чем я думал. Я поднял пакет и шагнул через порог. Мусоровоз заслонил с собой даже тот свет, что пробивался сквозь штору. В полумраке я заметил, что предметы для медицинского ухода, загромождавшие комнату, исчезли, но кровать осталась на месте, и хотя простыни с покрытого пятнами матраса и сняли, запах фекалий и мочи никуда не делся. Шум мотора мусоровоза сделался тише, когда Лола закрыла дверь и повернулась ко мне. «Чего вам надо?» «Я пришел проведать, как вы». «Зачем?» Я не мог винить ее за враждебность. Похожий на иконостас шкаф с фотографиями юного Гэри Ленокса все еще стоял перед пустой кроватью, хотя смотреть на них больше было некому. «Могу ли я сделать что-нибудь?» «Так вам недостаточно того, что вы уже сделали?» «Забрали все, что у меня оставалось?» «Что еще вам надо?» Я все еще держал в руке пакет с жареной курицей. Теперь это казалось совсем уже жалким даром. «Мне очень жаль. Я знаю, вы...»
«Жаль? Ну тогда все! Зашибись! Вы тут хороводы водили!
вели себя так, словно у вас и дерьмо не пахнет, и все время замышляли это. Она махнула рукой в сторону опустевшей кровати. — Ну что, теперь довольны? Лола свирепо посмотрела на меня. Грудь ее тяжело вздымалась. Я уже понял, что совершил ошибку, явившись сюда. Странно только, что я надеялся на что-то иное. С улицы донеслось шипение. Это мусоровоз отодвинулся от окна, пропустив в комнату немного света. Я уже собрался уходить, когда в глубоко посаженных глазах Лолы что-то мелькнуло. Она протянула руку. «Дайте мне это!» Выхватив у меня из руки пакет, Лола плюхнула его на стол рядом с раковиной. Не забыв, правда, понюхать доносившийся из него соблазнительный аромат. «Раз уж вы здесь, хотите, наверное, чашку чая?» Этого я ожидал меньше всего, но она уже наполняла чайник. Воткнув вилку в розетку, Лола указала подбородком в сторону потертого стола. «Садитесь уж». Продолжая удивляться, я подвинул стул и сел лицом к серванту с выставленными на нем фотографиями Гэри в детстве и юности. «Как Гэри?» — спросил я. Крышка со звоном лязгнула от чайник. «Не смейте произносить его имя!» Меня поразил этот внезапный взрыв. К такому гневу в ее глазах я был не готов. «Простите, я просто хотел узнать, как он». Лола с видимым усилием взяла себя в руки и снова отвернулась. «Спросите докторов, если вас это так волнует». Атмосфера в маленькой комнате внезапно стала ледяной. Я пожалел, что не отказался от чая, но и уйти теперь не мог. Лола тоже ощущала себя некомфортно. Она взяла со стола кружку, поставила ее обратно, потом открыла бумажный пакет с курицей и снова закрыла его. «Сколько я вам должна?» «Ничего, это я говорила. Мне ваша благотворительность не нужна». Лола бросила на меня презрительный взгляд. «Пойду схожу за кошельком. Подождите здесь». Она вышла в дверь, расположенную в дальнем углу комнаты, и я услышал, как она тяжело топает вверх по лестнице. Чайник на кухонном столе начал позвякивать крышкой, закипая. Лола про него забыла. Я перевел дух. Я был готов к тому, что она откажется говорить со мной или будет выкрикивать оскорбления, но не к такому с трудом сдерживаемому гневу. Трель телефона заставила меня вздрогнуть. Достав его из кармана, я увидел, что звонит Уэллон. Подумал, не проигнорировать ли мне звонок, но Лола еще не спускалась, а он мог сообщить что-нибудь новое об Уорд. Бросив на дверь еще один взгляд, я нажал кнопку. «Все в порядке?» — тихо спросил я. «Если вы про босса, она в порядке. Уже считает, что ей нужно работать. Вы где?» Я снова покосился на дверь. «Я не могу долго говорить». «Тогда не буду вас задерживать. Планы немного поменялись. Можем мы переиграть на 4 часа вместо 2?» Я собирался отправиться в Сент-Джуд прямо от Лолы. Но судя по тому, как тут все складывалось, я даже к 2 часам пришел бы заранее. «А что, какие-нибудь проблемы?» «Нет, просто всплыло кое-что». Тон Уэллона не оставлял сомнений в том, что он не намерен докладывать мне, что именно. «Да, еще одно. Мы нашли дантиста Уэйна Бута. Останки из бойлера не его. У Бута не было зубного протеза. У него до самого исчезновения были собственные зубы». Я мог бы этому не удивляться. Единственным поводом считать, что останки 4-й жертвы принадлежат пропавшему бывшему санитару, а потом охраннику, была его связь с Сент-Джуд, а, следовательно, и с Гэри Леноксом. Но эта версия рухнула вместе с обвинением против сына Лолы, что оставляло нас в неведении насчет того, кому принадлежат обгоревшие останки из бойлера. Я согласился перенести встречу с Уэлланом на более поздний час и убрал телефон. слышал, как ходит Лола по второму этажу. Не в силах усидеть на месте, я встал и шагнул к уставленному фотографиями серванту. Впервые я получил возможность посмотреть на них с близкого расстояния, не под действовавшим на нервы взглядом Гэри. Сервант напоминал иконостас, подумал я. Помимо фотографий в рамочках, здесь были выставлены и другие реликвии времен его детства. Грамота за плавание, документы о прохождении курсов каменщика и плотника в колледже, деревянная поделка, нечто вроде самодельной коробочки для ювелирных украшений. Тут даже стояла выцветшая открытка ко дню матери с поздравлением, написанным корявым детским почерком. После всего, что с Гэри произошло, я понимал, почему Лола так горюет по его прошлому. Но даже так, намеренно или нет, она поступала жестоко, демонстрируя ему все эти воспоминания. «Бедный парень», — думал я, вглядываясь в одну из его школьных фотографий. Поблекший от времени, некогда цветной снимок запечатлел Гэри Ленокса в возрасте 13 или 14 лет. Он явно чувствовал себя неуютно в тесной школьной форме, что подтверждалось натянутой, кривозубой улыбкой. Уже тогда Гэри набрал избыточный вес, а на более поздних фото это становилось заметным еще сильнее. Все это составляло жуткий контраст исхудавшему скелету, которого я видел лежащим на этой кровати. Я взял в руки фотографию Ленокса в форме санитара, одна из самых крупных на этом иконостасе. Она была сделана в возрасте примерно 20 лет, вероятно, вскоре после того, как он начал работать в Сент-Джуд. Гарри превратился в здоровенного молодого увольня, только неловкая улыбка осталась той же. Я поставил фотографию на место и повернулся, чтобы вернуться к столу, но задержался. Что-то привлекло мое внимание. Я взял фото еще раз и пригляделся к нему внимательнее. Улыбка была не совсем такой же. Его зубы больше не были кривыми. И то же самое я видел теперь на всех фото, сделанных позднее. При том, что уверенность это ему не прибавило, в какой-то момент зубы Гэри выпрямились. Осознание пришло ко мне не сразу, но возбужденный холодок по спине пробежал прежде, чем я понял причину. Я снова посмотрел на более ранние фотографии, на которых Гэри Ленокс был еще с кривыми зубами. А затем на ту, которую держал в руках. Передние зубы на ней казались слишком ровными, чтобы добиться такого брекетами, да и вообще ни на одной из более ранних фотографий я брекетов не видел. Они показывали зубы либо до, либо после. Однако те, что после, больше походили на коронки или мост, или протез. Я убеждал себя, что это ничего не значит. Гэри Леноксу было около 25 лет, то есть его возраст примерно соответствовал обугленным останкам, найденным в бойлере. Хотя ни одной фотографии, показывавшей его в возрасте старше 20, я не нашел. Даже по этим я мог хорошо представить, каким он стал взрослым, крупным, с мощным костяком. Никак не похожим на беспомощного инвалида, которого Лола называла своим сыном. В общем, об этом необходимо было рассказать Уэллону. Поставив фотографию на место, я достал телефон, чтобы позвонить ему. Однако стоило мне выбрать на дисплее его номер, как на лестнице послышались тяжелые шаги Лолы. Поэтому вместо голосовой связи я открыл окно для текстового сообщения, торопливо набрал короткую фразу «Провард Стмтлгчкарту ГЛ» и нажал кнопку «Отправить». Надеясь, что Эллен поймет, в чем дело, я убрал телефон в карман и повернулся к двери. Увидев меня у серванта, Лола остановилась. Взгляд ее метнулся к фотографиям, которые я рассматривал. «Славный он был мальчик, мой Гэри», — произнесла она. Я отошел от серванта, старательно скрывая охватившее меня волнение. когда он остался без передних зубов. Мой вопрос, похоже, не удивил ее. В руке Лола держала свернутую трубкой газету, но кошелька я не увидел.
16 лет.
В таком возрасте это болезненно? Как это случилось?
Их выбил ублюдок, называвший себя его отцом. Он говорил, что случайно, но мне это лучше знать.
По спине снова пробежал холодок. Я и раньше предполагал, что обладатель зубного протеза остался без передних зубов в результате насильственного действия. Зубы, выбитые алкоголиком отцом, намеренно или нет, полностью соответствовали этой версии. «Он носил мост или протез?» — спросил я.
«А вам-то что?»
Теперь в голосе Лолы явственно звучало подозрение. От необходимости отвечать меня спас телефон, который снова зазвонил. Лола усмехнулась.
«Отвечать что, не будете?»
Я достал телефон из кармана. «Уэллон, вероятно, он получил мою СМС-ку, но говорить с ним сейчас я не мог. Я нажал отбой и, прежде чем убрать телефон в карман, перевел его в бесшумный режим».
«Что, не хотите говорить с ними?»
«Может, подождать». Лола продолжала смотреть на меня с хитрой улыбкой. Я вдруг ощутил тревогу. Инстинкт почти кричал: «Убирайся отсюда немедленно!» Но ведь все это вздор, правда? Она старая женщина, и потом все это зашло слишком далеко. «Кто был в постели, Лола?»
«О чем вы?»
«Это был не Гэри, правда?»
«Думаете, знаете все, да?»
«Нет, всего я не знал, однако начинал догадываться».
«Гэри умер, да?»
— тихо промолвил я. Губы Лолы дрогнули, взгляд скользнул по фотографиям на серванте. По морщинистой щеке стекла слеза, потом другая.
«Это был мой мальчик», — прошептала она. «Мой славный мальчик».
Несмотря ни на что, мне было ее жаль. «Я знаю, вы хотели защитить его, но это невозможно. Теперь уже невозможно», — мягко произнес я. «Все кончено».
«Кончено?» — огрызнулась Лола. «Думаете, это может закончиться? Моего Гэри нет. И все из-за них. Из-за этих троих подонков. Да они его башмаки лизать недостойны».
Она смахнула слезы тыльной стороной ладони. Я услышал достаточно. Борясь с тошнотой, я потянулся к телефону. «Я звоню в полицию, Лола. Вы должны рассказать им, что сделал Гэри».
«Что он сделал?»
Рот ее скривился в ухмылке. Она шагнула ко мне, продолжая сжимать в руке газету.
«Говорила я уже, мой Гэри был хороший мальчик. Он и мухи не обидел бы».
Неожиданно Лола метнулась вперед, выставив газету перед собой. Я отпрянул, но споткнулся от чертову кровать. Пока я пытался встать, газета упала, и под ней обнаружилась длинная черная трубка. Я попытался выбить ее у Лолы из руки, но тупой конец трубки все же скользнул по моей груди. Меня пронзила жуткая боль, и я перестал дышать.